эфиры «Радио Свобода». У Менску 21 година. Тут Ганна Соусь, основные подеи дня. Сегодня с турмы на Крестина на волю выходят арештованные на 15 суток за удел у святкования Дня воли 25 соковика. Полоцкий городский суд покарал великими штрафами молодевых активистов Людмилу Атаколову и Алексея Янушевского за удел у несанкционованном уличном мероприемстве. Затриманного керовника гандлевого дома Ждановича Евгена Шигалова подозревают у незаконном заволодании землей праз зловживание службовым становищем. Один из лидеров пустыльников заявил про смерть сектантки из Беларуси праз голодный пост у Печоры у Пензенской области. Летась Беларусь гандлявала зброю с 50 державами, говорится у справаздачи Министерства замежных справ в Беларуси. Это все в нашей программе после выпуску международных новинов.
У Пражской студии новинов Алена Струва. Добрый вечер. Сегодня в свете. Наименее 12 человек были забиты в вынику минометного обстрела и сутукнения в Багдаде в день 5-й годовины падения режима Саддама Хусейна. Сегодня у иракской столицы для предупреждения спробы терактов была уведена комендантская година и заборонена рух транспорту. У Сан-Франциско полиция сделала дополнительные заходы для безопасности в связи с призначенным на сегодня черговым этапом эстафеты Олимпийского огня. Улады рыхтуются до массовых протестов супраць политики Китая у Тибете, подобных тем, что имели место на ранейших этапах эстафеты у Греции, Великой Британии и Франции. Премьер-министр Австралии Кевин Радд подчас визиту в Китай заявил сегодня, что в этой стране порушается право человека, однако при этом выказался супраць бойкоту Пекинской летней Олимпиады. В рамках визиту Кевина Радда у Китай перемовы с премьером КНР Вэн Цзябао и удзельваўся в Светном экономичном форуме. Буддистские монахи черговый раз перешкодили организованной уладами КНР поездки китайских и замежных журналистов по тибетских монастырях. У монастыры Лабран у провинции Ганьсу группа монахов сдолила прорваться до журналистов и у размове с ними поскардиться на порушение своих правов. Министр замежных справ Чехии Карл Шварценберг, находящийся с визитом у Франции, заявил сегодня, что политики могли бойкотовать урочистое открытие Олимпийских гульнях у Пекине. Чешский министр так само выказался за то, что Европейский Звяз мусил принять на высшем уровне духовного лидера Тибета Далай-Ламу. У Эрване отбылась инаугурация нового президента Армении Сержа Саркисяна. Вы слухали новинный, наступный выпуск на наших валях вы почуете праз 27 хвилин.
У эфиры «Радио Свобода». С вами Ганна Соус. Зараз подробязней про подею Беларуси и свете. Сегодня с турмы на Окрестина на волю выходят арештованные на 15 суток за удел у святкования Дня воли 25 соковика. Згодно с постановами суду, их повинны были отпустить на волю 18.30, однако на 5 годин ранее за вызначенный термин вызволили с турмы на Окрестина лидера Молодого фронта Дмитра Дашкевича. Ранее вышли так само Семен Печанко, Денис Карноу, Виталий Акимов, Илья Богдан да иншие вязни. Для турэмной брамы на улице Окрестина вязняў сустракали сябры, сваякі арыштаваных, палітыкі, а таксама наша корэспандэнтка Любоў Лунёва. Мы звязаліся з ёй о 19-й гадзіне паводле менскага часу. Люба, вітаю, ці все вязні ўжо выйшлі на волю?
Вітаю. Не все вязні выйшлі на волю. Усе чакаюць, а дарэчы, гэта ўжо больш за 2.5 гадзіны. Усе чакаюць, калі выйдзе на волю Артур Зінкевіч, Уладзімір Сергеев и предпринимальник Виктор Калей. Справа в том, что когда у 14 годин на волю вышел Дмитрий Дашкевич, люди начали потиху подъезжать до тюремной брамы. И в вынику теперь уже на этот момент около сотни человек чекают политвязнев. Есть такое меркование сярод поплечников Артура Финкевича, наместника Дмитрия Дашкевича, лидера Молодого фронта, что ему могли додать еще тут, у турме на улице Крестина, додатковых 5 суток. Бо кажуть хлопцы, что он тут пропоновывал администрации унести некие змены, он скардился на умовы утримания. Его переводили у 4 камеры, одна за одной. И тому все чекают, когда выйдет Артур и остальные. Могу додать, что кроме того, что тут политики и батьки людей, яких вызволили уже на волю, ніхто не розходиться. Навіть ті, хто вже вийшов, а шостої годині, ті, а половина шостої, ті, а половина сьомої, усе рівно залишаються і кажуть, що вони не сидуть, будуть чекати, поки не випустять усіх, кому дали 15 суток. Міліціянти поводять себе, треба значити, доволі коректно. Вони знімають усіх на відео. Недалеко стоїть автобус з міліціянтами, а так само кілька машин, але вони не вмішуються. Вони нікого не розганяють, і навіть не було ніяких попереджень, каб не робилися фотоздимки. Тому люди мають намір чекати усіх, не глядячи на те, що на дворі вельми сапсувалося, стало доволі холодно. Усі стоять. І навіть після години сюди приїхав і лідер об'єднаної громадянської партії Анатолій Дядько. Усі чекають своїх поплічників.
А я дякую нашій кореспонденті Любові Луньовій. Яна знаходиться ля брама у турми на вулиці Акрестіна. Там чекають визвоління в'язнів, арештованих на 15 суток за удел у святкуванні Дня волі 25 сакавіка. Як будуть розвиватися події, ви сашите на нашому сайті свобода.орг. Я нагадаю, що 25 сакавіка спецназовці затримали 88 чоловік під час розгону шесті на проспекті Незалежності у Мінську. 30 чоловік суди покарали арештами на термін від 3 до 15 суток. Остатніх покарали штрафами. І ось, як я вже говорила, на 5 годин раніше за визначений термін сьогодні визволили з турми на Акрестіна лідера Молодого фронту Дмитра Дашкевича. Сам Дмитр переконаний, що це було зроблено адміністрацією турми, каб позбігнути зустрічі для туремної брави, яку організували поплічники арештованих. Тим не менш, молодофронтовці споткали свого лідера. Разом з Дмитром одної камери знаходилося 5 чоловік, затриманих під час святкування Дня волі у Мінську, у тим ліку журналіст нашої Ніви Семен Печанко. Дмитр каже, що за свою політичну кар'єру побував у турмі на Акрестіна 12 разів. Після був великий перепинок, зв'язаний з тим, що він відбував термін покарання у шкловській турмі за удел у незареєстрованій організації. Дмитр гэтак ацаніў зміни у туремному житті на Акрестіна.
Новый административный кодекс дзейнічае, для якога там забаронены перадачы, але абавязана адміністрацыя забяспечыць там матрасамі, бялізнаю, прагулкамі. Хаця яны гэтага не робяць, таму што у нас нема ложкаў, мы не можам даць вам матрасы. Говорим, так, передайте спальники, не спальники заборонены. Там выведите на шпацир, они говорят, не, у нас нема там дворику. Здаецца, там кодекс или полегшили, либерализовали его. А умовы на самом деле стали ще горше, тому що, скажу, ну, що дотичне харчування, то ну, люди харчуються на Володарці, там, в школі, от я де був легше, ніж на Акрестіні. Да і вогулі самі умови, я ну, так само, покидають ждати легшого.
Дмитр Дашкевич каже, що в'язні Акрестіна ведали про хвалю солідарності з їми, яка і пройшла по Білорусі і світі.
Що ми читали у газетах, да, то ми, звісно, відчували, передачі нам сябри носять, це так само солідарність. Да, безумовно, ми відчуваємо підтримку своїх поплічників у сяброві з часом, і це надає моці і сили для далішого змагання.
Лідер Молодого фронту Дмитр Дашкевич. Сьогодні Полоцький городський суд оштрафував активістку Молодого фронту Людмилу Атакулову на 1 мільйон 225 тисяч рублів. Так суддя Валентина Нікітіна покарала дівчину за удел у несанкціонованій вуличній акції під час учорашнього суду над Катериною Соловйовою. А першим сьогодні суд Полоцького району оштрафував громадського активіста з Мінську Олексія Янушевського на 105 тисяч рублів. Це три базові величині. Олексій Янушевський каже.
На вчорашнім посіджені я присутнішов, і суддя сказав, що переносить на завтра. І ось сьогодні прийшов секретар, сказав, що три базові, дав мені розписати папери.
Олексій Янушевський і ще шерег активістів молодофронтовців присутнішили сьогодні на посідженні суду, який розглядав адміністраційну справу студентки Людмили Атакулової. Тут двоє обіщали протяглий перепинок. Олексій каже, що міліціянти наробили при затриманні активістки шмат помилок.
При протоколі немає рапортів затримання, то я не склали. Вогулі там шмат помилок, адвокат Галія вказав вогулі про те, що не може бути вестись адміністративна справа, покольки гэта яна складзена вже, і навіть артикули не за організацію несанкціонованого мероприємства, а за організацію несанкціонованого пікету, а гэта артикул немає адміністративним кодексом.
8 красавіка Людміла Такулова разам з паплічнікамі ладзіла пікет каля будынку суду, дзе праходзіў працэс над Касій Салаўёвай. Міліцыянты разагналі пікет, затрымалі Алексея Янушэўскага і адвялі ў суд. Потым, калі пасля суду людзі ад'язджалі ў Менск, аўтамабіль, у якім была Такулова, міліцыянты спынілі і дзяўчыну адвезлі ў пастарунак, каб скласці пратакол. На ноч яе адвезлі ў Наваполацкі ізалятар. Людміла Такулова студэнтка вышэйшай школы турызму пры Беларускім дзяржаўным эканамічным універсітэце. У апошнія 2 гады яе тройчы каралі арыштамі і штрафамі за ўдзел у акцыях апазіцыі. Вы на хвалях радыё «Свабода». У Міністэрстве ўнутраных справаў пацвердзілі факт затрымання кіраўніка гандлёвага дому Ждановічы Яўгена Шыгалава і не выключылі іншых затрыманняў паводле гэтай справы. Бізнэсоўца падазраюць у незаконным завалоданні зямлёй праз злоўжыванне службовым становішчам, перадае Алег Груздзіловіч.
9 красавіка міністр унутраных справ Уладзімір Навумаў паведаміў журналістам некаторыя падрабязнасці справы затрыманага напярэдадні старшыні рады дырэктараў гандлёвага дому Ждановічы Яўгена Шыгалава. Паводле міністра Навумова, Шыгалаў падазраецца ў незаконным завалоданні зямлёй праз злоўжыванне службовым становішчам. Бізнэсоўца ўтрымліваюць у следчым ізалятары на вуліцы Валадарскага, з якога дня спадар Навумаў не сказаў. Паводле незалежных крыніц, Яўгена Шыгалава змясцілі за краты 5 красавіка. Інфармацыйныя крыніцы ў Беларусі са спасылкай на міністра Навумова распаўсюдзілі звесткі, што акрамя Яўгена Шыгалава ў гэтай справе ўжо нібыта затрыманыя ягоны намеснік і дзяржаўны чыноўнік, які дапамог завалодаць кавалкам зямлі побач з рынкам Ждановічы. Аднак прэсавы сакратар міністэрства Алег Слепченко гэтыя звесткі дакладніў.
Слышат ухам, а пишут брюхам. Он говорил, что ряд лиц, имеющих отношение к вот этому бизнесу, будут еще и задерживаться, и будут проходить по этому делу в том или ином качестве. Это не последнее задержание. Вот так.
Что вядома про особу Яўгена Шыгалава? У пачатку 1990-х гадоў ён пачаў бізнес як гандляр ужываными аўтамабілямі і праз некалькі год узначаліў рынак Ждановічы. Зараз, паводле рэйтынгу незалежных экспертаў, спадар Шыгалаў займае 8 месца ў дзясятцы самых паспяховых і ўдалых бізнесоўцаў краіны і першае сярод тых, хто зарабляе грошы на здачу ў арэнду гандлёвых плошчаў. Яшчэ з 2 кампаньёнамі ён валодае гандлёвым домам Ждановічы, у які ўваходзяць аднайменныя рэчавы і аўтамабільныя рынкі, харчовы цэнтр, гандлёвы комплекс «Град», мясакамбінат «Тарасава», рэстаран «Арыён». Усяго ў ім 13 гаспадарчых аб'ектаў. Ці варта даваць веры афіцыйнай версіі пра самахвольны захоп зямлі? Журналіст Вадзім Сяхович, які лічыцца знаўцам арэнднага бізнесу, не выключае і іншых версіяў.
Одна версия передел, собственно, сейчас очень активно на рынке торговой недвижимости появляется очень много игроков дополнительных, арамеек авиант, саркисов, турки, арабы. Еще одна из версий разборки по земле. Это отголоски дела Домашкевича. Борьба за хорошие куски земли, которая велась между Павловым и Домашкевичем, и как бы господин Шыгалаў был в любом случае в нее втянут.
Адмыслоўцы мяркуюць, трэба ўлічваць і банкаўскую версію. Паводле яе, спадар Шыгалаў стаў сузаснавальнікам новага банку «Еўрапейскі», які ўвайшоў у канфлікт з некаторымі традыцыйнымі гульцамі на гэтым рынку. Яўген Шыгалаў адзначыўся і ў грамадскім жыцці. Ён уваходзіць у ініцыятыўную групу па стварэнні грамадскага аб'яднання «Белая Русь», якое спрабуе аб'яднаць прыхільнікаў палітыкі Александра Лукашэнкі. Вядома таксама, што з ініцыятывы Міхаіла Паўлава, які ўзначальвае беларускую тэнісную асацыяцыю, Яўген Шыгалаў быў абраны намеснікам старшыні.
Алег Груздзіловіч пра затрыманне кіраўніка гандлёвага дому Ждановічы Яўгена Шыгалава.
Рэпартаж адказвае на пытанні «Што, дзе, калі, як?».
На пытанні «Чаму?» адказвае экспертыза «Свабоды». Аналіз свежых падзеяў, новых фактаў і бягучых тэндэнцыяў.
Эксперты свабоды, навукоўцы і палітыкі, грамадскія дзеячы і журналісты шукаюць зместы і сэнсы свету, які мяняецца разам з намі.
Шукаем адказы на хвалях свабоды.
Праз 20 хвілінаў на хвалях свабоды экспертыза на тэму, навошта грамадзян прымушаюць уступаць у Белую Русь. Апошнім часам з'яўляецца шмат інфармацыі, што ў працоўных калектывах людзей прымушаюць уступаць у грамадскае аб'яднанне Белая Русь. Дзеля чаго ўладам патрэбная масавасць гэтай арганізацыі, чаму яна створана не ў форме партыі, а грамадскага аб'яднання? Гэтыя ды іншыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды галоўны рэдактар газеты «Новы час» Алексей Кароль і галоўны рэдактар часопісу «Палітычная сфера» Андрэй Казакевіч. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч. Вы на хвалях Радыё Свабода. А зараз я нагадаю вам асноўныя падзеі дня. Сёння з турмы на Акрэсціна на волю выходзяць арыштаваныя на 15 сутак за ўдзел у святкаванні Дня волі 25 сакавіка. Полацкий городский суд покарал великими штрафами молодевых активистов Людмилу Атаколову и Алексея Янушевского за удел у несанкционованном уличном мероприемстве. Затриманного керовника гандлевого дома Ждановича Евгена Шигалова подозревают у незаконном заволодании землей праз зловживание службовым становищем. У Министерства внутренних справ не выключают інших затриманий у этой справе. Один из лидеров пустельников заявил про смерть сектантки из Беларуси праз голодный пост у Печоры у Пензенской области. Улады в области проверяют эту информацию. Летась Беларусь гандлявала зброя с 50 державами, говорится у справоздачи Министерства замежных справ у Беларуси. Незалежные эксперты оценивают летошний объем белорусского войскового экспорта у 300 миллионов доляров. Створается еще один, так званый европейский список оппозиционных потенциальных кандидатов у депутата Палаты представников, а кроме списку от объединенных демократичных сил. Вы на хвалях Радио Свобода. Один из лидеров пустельников заявил про смерть сектантки из Беларуси праз голодный пост у Печору Пензенской области. Улады в области проверяют эту информацию. Про то, что у Печоры от листопада 2007-го померли две сектантки, заявил теперешний лидер пустельников Виталь Недогон.
Один человек умер от,
от рака.
Рак. Это онкологически больная. Это у нас Тамара из Благовещенска. А вторая постилась. Это гражданка Белоруссии.
Лидер пустельников Виталь Недогон. Далі с подробязностями Вячеслав Кулик.
Версію про можливу смерть белорусской жанчыны у сем'ях белорусских пустельников цалкам не абвергаюць. Галина Соколова з Жабінкаўскага района запэўнівае, что у Пячор могли застацца яе знаёмыя.
Марійка Ярашевич вот из Каменца, Лена из Бреста не должны выйти, потому что очень они набожные. У них сила воли есть, веры во всем этом. Не надо ноги им мыть и воду пить.
Не абвергаюць размоўца і звесткі пра галодны пост. Спасылаецца нават на прыклад сестры Веры, якая не паспела трапіць да пустельніка ў Пячору, але выконвае іхнія патрабаванні.
Вот они просто это истощение вот этого умерли. Во-первых, у них же витамина таких нету, но вот наши, я смотрю, начали после 10 дней все же принимать уже всю пищу. Едят они все, только именно свое, домашнее. Они с магазина ничего не берут.
Про згаданую Марию Ярашевич с Каменца покуль не удалось ничего доведаться. Нешмат поведомил и жыхар Берасца Валеры. Ягоное прозвище он просил не называть.
У меня жена там тоже. И кто из белорусов это умер, пока не владею такой информацией. В милицию туда, в это Бекова звоню, там они конкретно ничего не хотят говорить.
А кроме як на милицантов, крыдо господар Валеры и на религию.
Ну это воздействие на мозги. Каким образом, я, конечно, не знаю, но это не может нормальный человек вот так все бросать.
Говорил жыхар Берасця Валеры, лёс жонки якога застаецца на сёння невядомым. Со словом мужа, Светлана долучилася до пустельника у Пензі яшчэ ў 2006 годзе. У лістападзе 2007-го 35 чалавек, у тым ліку некалькі грамадзянаў Беларусі з дзецьмі, зачыніліся ў загадзе абсталяваным падзямеллі ў Бекаўскім раёне Пензенскай вобласці. Яны вырашылі заставацца там да траўня 2008-го, калі, на іх думку, павінен надысці канец свету. 24 пустэльнікі, у тым ліку чацвёра дзяцей, пакінулі Пячору ў канцы сакавіка на пачатку красавіка. Да сёння яны жывуць дзвюма групамі ў вёсцы Нікольская. Вось што сказаў свабодзе прадстаўнік адміністрацыі Пензенскай вобласці Антон Шаронаў.
Мы считаем, что факт смерти должен быть доказан юридически, что возможно только при полном выходе из пещеры людей и обследовании ее следственными органами. Поэтому на сегодняшний день заявление Недогона расценивается всего лишь как свидетельство, которое пока не имеет доказательной базы. Мы считаем, что это заявление, оно целиком на совести господина Недогона.
Прадстаўнік адміністрацыі Пензенскай вобласці Антон Шаронаў. А паводле міністра ўнутраных справаў Беларусі Владзіміра Навумава, у міністэрстве няма афіцыйна пацверджанай інфармацыі пра гібель беларускай пустэльніцы ў Пячоры ў Пензенскай вобласці.
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Самыя вострыя пытанні.
Самыя недаступныя асобы.
Самы дэмакратычны сродак.
Онлайн-конференции в интернете.
Адрес свобода.org.
Сегодня на сайте «Свободы» отбылася онлайн-конференция с керовником цыганской супольности Беларуси Олегом Козловским. Запись отказов на пытанні можно будет послухать праз 20 хвилин у эфиры «Свободы». А прочитать все отказы на пытанні можно на нашем сайте свобода.org. А вы на хвалях «Радио Свобода». Летась Беларусь гандлявала зброя з 50 дзяржавамі, гаворыцца ў справаздачы Міністэрства замежных справаў Беларусі. Незалежныя эксперты ацэньваюць леташні аб'ём беларускага вайсковага экспарту ў 300 мільёнаў даляраў. Афіцыйнай інфармацыі наконт гэтага няма. Справаздачу МЗС аб палітыцы экспартнага кантролю, экспарту ўзбраенняў і вайсковай тэхнікі ў 2007 годзе вывучаў Валер Каліноўскі.
Міністэрства замежных справаў Беларусі рыхтуе справаздачы пра экспарт узбраенняў і вайсковай тэхнікі з 2002 году. Спачатку яны змяшчалі спісы краін, у якія прадавалася беларуская зброя, і табліцы з пералікам ды колькасцю прададзеных узбраенняў. Цяпер у справаздачы паведамляецца толькі, што Беларусь гандлявала узбраеннямі з 50 дзяржавамі свету, што экспартэрамі былі 82 беларускія фірмы і арганізацыі. Летась з'явілася 8 новых фірм-экспартэраў. За год было аформлена 250 ліцэнзій на ўвоз і вываз узбраенняў. Права на экспарт узбраенняў і вайсковай тэхнікі, якія належаць дзяржаве, у тым ліку вайсковым часткам, перададзена тром кампаніям: Белспецзнештэхніка, Белзнешпрамсэрвіс і Белтэхэкспарт. Паводле інфармацыі, раней апублікаванай даследчай групай Кангрэсу ЗША, за 98-2001 гады Беларусь прадала зброі на 1 мільярд даляраў і займала паводле гэтага паказчыка 11 месца ў свеце. Тры гады таму Беларусь уваходзіла ў дваццатку найбольш актыўных прадаўцоў зброі ў свеце. Афіцыйна быў пацверджаны продаж беларускай зброі ў Іран, Судан, Кот-д'Івуар, Перу, Уганду ды іншыя краіны. Вёўся гандаль самалётамі, гелікоптэрамі, бронетранспарцёрамі, танкамі ды іншай тэхнікай. Цяпер структура беларускага экспарту змянілася. Па-першае, запасы цяжкой тэхнікі савецкай вытворчасці скончыліся, а па-другое, у свеце вырас попыт на іншыя тавары і паслугі вайсковага прызначэння, кажа вайсковы эксперт Александр Алесін.
Специализация Беларуси на мировом рынке вооружений заключается в поставке систем управления автоматизированных противовоздушной обороной, авиации, наведения танкового вооружения, авиационного вооружения и так далее. Плюс сейчас уже говорят о радарах.
Паводле спадара Алесіна, апрача гэтага, Беларусь актыўна займаецца мадэрнізацыяй вайсковай тэхнікі, прадае тэхналогіі падвойнага прызначэння. Александр Алесін ацаніў аб'ём беларускага вайсковага экспарту за мінулы год у 300 мільёнаў даляраў. Афіцыйнай інфармацыі на гэты конт няма. Летась Беларусь падпісала некалькі вайскова-тэхнічных кантрактаў з Венесуэлай на агульную суму ў мільярд даляраў. Гэтыя кантракты дазволяць загрузіць беларускі вайскова-прамысловы комплекс яшчэ на некалькі гадоў. Беларускі бок будзе пастаўляць у Венесуэлу сродкі супрацьпаветранай абароны, аўтаматызаванага кіравання войскамі, электроннай барацьбы.
Валер Каліноўскі пра беларускі вайсковы экспарт.
Начная свабода.
Кожны будны дзень ад 22 гадзіны.
Сёння госці начной свабоды гісторыкі з горадні Алесь Краўцэвіч і Алесь Смалянчук. У доследах пра тое, як старшыня камітэту дзяржаўнага кантролю Зянон Ломаць настойвае на ўзмацненні кантролю за прыбыткамі супермаркетаў. У начнай чытанцы проза Франца Вітко, гукапіс Александра Памідорова, зміцер Бартосік. Вы на хвалях Радыё Свабода. Ствараецца яшчэ адзін гэтак званы еўрапейскі спіс апазіцыйных патэнцыйных кандыдатаў у дэпутаты Палаты прадстаўнікоў, акрамя спісу ад аб'яднаных дэмакратычных сілаў. Сярод прэтэндэнтаў у кандыдатаў дэпутаты ў еўрапейскім спісе срэбны прызор алімпійскіх гульняў 80-га году ў грэка-рымскай барацьбе, шматразовы чэмпіён свету і Еўропы Ігар Каныгін. Паводле аднаго з лідараў еўрапейскай кааліцыі Міколы Статкевіча ў еўрапейскім спісе вылучэнца ад беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі «Народная грамада», партыі «Свабоды і прагрэсу» і «Маладога фронту». Тэму працягвае Владзімір Глот.
Мікола Статкевіч паведаміў, у еўрапейскі спіс пакуль уключаныя прадстаўнікі 4 абласцей. На пытанне, навошта гэта спатрэбілася, калі ўжо існуе спіс кандыдатаў ад аб'яднаных дэмакратычных сілаў, спадар Статкевіч адказвае.
Мы заявлялі умову, каб гэта дарэчы адпаведнасці з пагадненнем аб утварэнні АДС, адзін спіс быў на еўрапейскай платформе. У сувязі з тым, што нашы неаднаразовыя заклікі не былі пачуты, праігнараваны, то мы тады пачалі заяўляць, што калі не будзе, бо мы лічым выключна важным, каб беларуска выбаршка была падчас гэтых кампаніі данесена еўрапейская альтэрнатыва. І у сувязі з тым, што АДС, кіраўніцтва АДС адмаўляюцца пайсці на гэта, то значыць будзе еўрапейскі спіс.
Сустаршыня палітрада аб'яднаных дэмакратычных сілаў Анатоль Лябецька з гэтым не пагаджаецца.
Адзіны спіс.
110 человек. 30 человек представляют Объединенную Громадянскую партию. Едет 26-27 представляют Белорусский народный фронт. Скаля 10 человек представляют Белорусскую христианскую демократию Северинца, Молодый фронт, Новосяда и несколько незалежников. Это все правоцентристские силы и с ярко выраженным вектором на Европу. Это больше скаля 70 человек за единого списка. Это факт. Это реальные конкретные люди с полными доконаниями и поглядами. И коли некто хотел его узмацнить, вот этот европейский из этого списка, то требовало еще до его долучиться. Это было не коля 70 человек, а было бы значно больше.
Политолог Юраш Чавусу комментує ситуацію.
На мой погляд, творение такого особенного списку для некой иншей коалиции – это подрыв одинства демократичных сил перед этими выборами. Позитивно до этого ставится тяжко. Широко же не бачу в этом никаких плюсов, окромя выхования политического авторитета господара Статкевича и ягонных политических структур. Але с другого боку, великой беды от створения этого особенного списку так само не будет.
З політолігом Юрасем Чавусовим гутарив Владимир Глот. А зараз дзвінки на свободу. Огляд ваших телефонуванняў падрыхтавала Галіна Абакунчык.
Рада Еўразвязу яшчэ на адзін год падоўжыла візавыя санкцыі адносна некаторых чыноўнікаў у Беларусі. У спісе знаходзіцца Александр Лукашэнка і шэраг ягоных падначаленых, адказных за парушэнне правоў чалавека ў краіне. Каментар слухача.
До чого докатилась влада? Ей продели санкции, як клеймо, немає гонору. А не навошто ей ехать на Канари чи Карлову-Лары? За гроши добре отдых ей на Минском море. А батько в Венесуэле на Боинг долетить. На дозаправку гроши есть, а стягнув старых из немоглых. А козули хай глитає туремный пайок.
У Беларусі шэраг палітычных актывістаў працягваюць эстафетную галадоўку за вызваленне Александра Казуліна. Выказванне слухача.
Вот слушаю я про голодовку в защиту Казулина. И смешно слушать. Да ведь все знают, что никто не голодает. Просто как в старые советские времена спустили сверху директиву и график голодовки. И нужно об этом говорить. А задача радиостанции «Свобода» каждый день объявлять о всемирной голодовке. Я вам скажу, Геббельс просто отдыхает.
Выказывание комментует один из удельников голодовки, был адвокат Александра Казулина Игорь Рынкевич.
Мне радостно чуть, что аматоры Геббельса, значит, все-таки чуют про то, что идет оборона Александра Казулина и инших демократичных активистов. Что тычется неких директив, то это, конечно, плетки и просто несерьезно. Люди сами выбирают такую форму супротиву. Бо коли правовые аргументы Украине немогчимо довести до суда и інших правоохоронных органов, то нам приходится, и мне вот как былому адвокату, доводить всю ганебность судово-правовой системы именно таким шляхом. Мы дякуем Радио Свободе, что она дает информацию про эту мужную эстафету, бо это мацуется наша солидарность.
Шановна Свобода, як удзельнік Маладога фронту, я хачу выказаць свае шчырыя спачуванні Касі Салаўёвай. На жаль, па працоўных справах я не змог прысутнічаць на судзе. Кася, трымайся, мы пераможам. Такое СМС-паведамленне мы атрымалі з нагоды суду над актывісткай Маладога фронту з Полацку Касій Салаўёвай. Яе вінавацяць у дзейнасці ад імя незарэгістраванай арганізацыі. Далей выказванне пра становішча з правамі і свабодамі грамадзян у Беларусі.
Виктор Бутович, Минска. Власти с их представителями и подчиненными с каждым годом все меньше обращают внимание на имеющиеся конституционные права и свободы. Любые права власти отымают у любого гражданина в любой день и в любое время. Восстановление прав и реабилитация незаконно осужденных пострадавших жертв не предусмотрено, что похожее на себе испытали жертвы во время сталинского геноцида, репрессий.
Шановныя слухачы, мы ўдзячны за вашы меркаванні і прапановы. Вы робіце наше з вамі радыё больш змястоўным і цікавым. Зараз мы прапановуем прыз падзяку за ваш найлепшы званок, паведамленне альбо падказку. Пераможцы будуць абвяшчацца кожную нядзелю ў тыднёвым аглядзе «Званкі на свабоду». Вас чакаюць кнігі бібліятэкі «Свабоды» з подпісамі аўтараў. Телефон у Менску 266-39-52 працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для СМС-паведамленняў 8029391-2224. Працягваем праграму.
для роздуму, особливо керівникам, політикам, адраженцам. Станція «Зелёная», відмінена чергова електричка. Зав'язалася розмова з групою молоді, студенти третього курсу Мінського педагогічного університету ім'я Танка. На одно з моїх питань. 25 сакавика білоруси святкували 90-годі якої історичної події? З 6 студентів тільки один хлопець неупевнено сказав. Началась, видимо, Перша мировая війна. Ось так.
Агляд дзвінків на свободу підрихтувала Галина Бакунчик.
Двадцять одна година 30 хвилин у Мінську, празькій студії Алена Струва, сьогодні у Білорусі у світі. З тюрми на вулиці Хрестяна у Мінську, відбувши 15 суток арешту, вийшли на волю усі затриманные за удел у акції на День волі 25 соковика. У Полоцку покараные штрафом двоє удельников учорашньої акції солідарності з активисткой молодого фронту Катерины Соловьевой. По обвинувачені в уделі у несанкціонованому мероприємстві суддя Валентина Нікітіна покарала Людмилу Атакулову штрафом на 1 мільйон 225 тисяч рублів. Раніше по таким обвинуваченням Олексія Янушевського оштрафували на 105 тисяч рублів. Затриманого керівника гандльового центру Ждановича Євгена Шигалова подозрюють у незаконному використанні земельних ділянок на території ринку. У Міністерстві внутрішніх справ Білорусі не виключають інших затриманнів у цій справі. Створається ще один так званий європейський спіс потенційних кандидатів від демократичних сил у депутати Палати представників. У європейському списі вилученці від Білоруської соціал-демократичної партії «Народне громадянство», Мада, партії «Свободи і прогресу», «Молодого фронту», а так само некоторі сябри руху за свободу. Європейський спіс створюється, не глядячи на існування одного спісу кандидатів у депутати від об'єднаних демократичних сил. Спеціалісти у галіні протиповітряної оборони Білорусі допоможуть колегам з Венесуели організувати ефективну систему оборони повітряних просторів країни. Сьогодні депутати Палати представників ратифікували погоднення між Білорусією і Венесуелою об допомозі у створенні системи протиповітряної оборони. В ефірі «Свобода» до міжнародних подій. Наймені 12 чоловік були забиті у виніку мінометного обстрілу і сутикнення у Багдаді у день 5-й годовини падіння режиму Саддама Хусейна. У Сан-Франциско поліція зробила додаткові заходи для безпеки у сувязі з призначеним на сьогодні черговим етапом естафети Олімпійського огню. Прем'єр-міністр Австралії Кевін Радд, знаходячися з візитом у Китаї, заявив, що у цій країні порушається право чоловіка, однак при цьому він виказався супроть бойкоту Пекінської літньої олімпіади. У Еревані відбулася інаугурація нового президента Арменії Сержа Саркісяна. Сьогодні завершається повномоцтво дійного президента Роберта Качар'яна. Він керував Арменії від 1998 року. Гэта були новини. Наступний випуск на наших хвалях праз паўгадзіны.
Вы на хвалях Радио Свобода у Пражской студии Сергей Навумчик. Хвилину праз 14 у нашем эфире фрагменты запису онлайн-конференции с Олегом Козловским, керовником цыганской диаспоры Беларуси, президентом Ассоциации цыганских суполок краинов СНД и Балтии. А теперь экспертиза свободы. Апошнім часам з'являється шмат інформації, що у працовных коллективах людей примушають уступати у громадское об'єднання «Беларусь». Для чого уладам потрібна масовість гэтай організації? Чому вона створена не у формі партії, а громадського об'єднання? Яка верагодна, що Лукашенко стане лідером Білорусі? Гэтые питання обмярковують за круглым столом «Экспертизы свободы» головний редактор газеты «Новый час» Алексей Король і головний редактор часопису «Політична сфера» Андрей Казакевич. Вяде передачу Валер Карбалевич.
Громадское объединение «Белая Русь» наличивает уже 75 тысяч членов и протягивает хутко расти. На первом этапе створения этой организации у ее промушали уступать наперш супрацовников системы эдукации. Махчима тому, что ее лидером стал министр эдукации Радько. Теперь поступает информация, что людей промушают уступать у «Белую Русь» у шмат яких працовных коллективах. Наво что это робится? Для чего уладам потребна массовость этой организации? Господар король.
Гэта звычайная схема ўладаў, калі яны ствараюць нешта пад сябе, гэта мы ведаем ужо па БРСМ. Калі грамадскае аб'яднанне ствараецца з адабрэння ўладаў, то яно павінна быць масавым, яно павінна ўражваць насельніцтва сваёй масавасцю. Гэта ў схему імітацыі укладваецца абсалютна, тады імітацыя набывае рысы сапраўднасці. І ўсе астатнія вынікі, ці то на выбарах, ці то ў информационные просторы будут иметь большее оправдание и большую значность как эффективная и сапраўды массовая организация, которая подтримливает улады.
Господар Казакевич, а вы как меркуете, на во что уладам потребна массовость громадского объединения «Белая Русь»?
Для тех, кто стоит на початку этой организации, кто уже утягнуты в ее створение, массовость – это необходимый критерий для того, как отримать некий политический капитал, демонстрировать, симулировать наявность некого политического веса. Когда это будет невеликая группа, там, скажем, несколько тысяч человек, то это натурально будет очень мало. Но, поэтому, она должна расти как территориально, так и функционально, то есть охопливаясь не только, скажем, представников, вот, как в початку была эдукация, но все больше широкие околы. Та же логика, что и со всеми меньшими громадами, державными организациями. Причем массовость вельми часто обеспечивалась не только тому, что сверху нечто спускалось, а для того, что мясовые керовники для того, чтобы показать успеховость своей деятельности, им потребно как неким чином продемонстрировать.
Коли Белая Русь только створалась, шмат кто казал, что формируется партия улады на кшталту «Одиной России». Однако новая структура існуе в форме громадского объединения. Чаму? До речи, коли казать про партию улады, то туды насильно не загоняют. Люди сами идут, каб мець службовые перспективы. Например, уступление у КПСС было жорстко регламентовано, а вось у Белую Русь примушают уступать. Чаму громадское объединение, а не партия, господар король?
Я думаю, что идея еще не то, что не пропрацована до конца, а еще не принята до конца и не одобрена на самом версе. Покуль что это спроба с пытанием, что на выходе. И у залежности от развития ситуации, у залежности от тех стосунков, которые будут складываться на агульнополитичном фоне у Беларуси и за межи, будет принято кончатковое решение. На парламентские выборы Белая Русь иде по мажоритарной системе, будет иметь видовочно шмат там депутатов, и после парламентских выборов, худшее за все, и будет принято кончатковое решение переутворять Белую Русь у партии Тине. Белорусская схема створения имитационной модели шматпартийной системы отрозниваются от российской. Там у той модели больше прикмет певной демократичности, чем у белорусской модели. И опошняя спадар Лукашенко вызначался тем, что он был харизматичным лидером и сам уособлял у себе и партию, и подтримку народа, и массовость. И тому переход до схемы шматпартийной, я думаю, у его выкликает шмат перестерог.
Господар Казакевич, а вы як лічыце, чаму Белая Русь ствараецца ў форме не партыі, а грамадскага аб'яднання? Вось господар Кароль выказаў думку, што ўладаў няма пакуль дакладнага плана і дакладнай мэты, што рабіць з гэтай арганізацыяй і ў што яна павінна ўрэшце рэшт ператварыцца. А вы як мяркуеце?
Я абсолютно с этим згоден. Думаю, что, саправды, проект докладно еще не допрацаваны. Фраза пока что структура, а ее организационные формы не являются истотным. Или еще то, что мы имеем мажоритарную систему, створение партии, она не дает никаких перевагов. И громадское объединение – это больше мягкий вариант. И звучит не так, как партии влады. Плюс не существует такого консенсуса среди всех групп, которых мы можем включить в политическую элиту, на конт того, если треба створать эту организацию. Шмат кому с бюрократы, и это хоть и невыгодно, потому что это створяет некую параллельную такую вот политическую структуру.
З'явилась информация, что Путин после закончения президентских полномоцтв станет лидером партии «Одиная Россия». А тем махчима ситуации, что Лукашенко станет лидером «Белой Руси». Господар король.
там у рамках уже стверженной схемы отбывается перепомпование улады до «Одиной России», и логично, что на чале этой организации может стать сам Путин. Для Беларуси на сегодняшние стосунки перспективу перехода Александра Лукашенко на чале партии, якой еще нема, якая еще есть только громадское объединение, на мой погляд, выключается. Это иншая схема гульни, до якой николи покуль что не выказывал помкнение Лукашенко.
Вы слухаете передачу «Экспертиза свободы» на тему «Навошта громадян примушают уступать у Беларусь». У дискуссии берут удел главный редактор газеты «Новый час» Алексей Король и главный редактор часопису «Политическая сфера» Андрей Казакевич. Веди передачу Валер Карбалевич.
Господар Казакевич, а вы, як меркуете, северогодна ситуации, что менавіта Лукашенко выберутся лидером Белой Руси?
Все, конечно, будет залежить от того, во что эта организация сейчас перетворится. Але так само, напевно, это не вельми верогодно приносит некой близкой перспективе. Коли зараз Лукашенко реально узначаливает эту партию, все организации, скажем, это значит, что фактично организация перетворится, ну, некий иный вариант Олимпийского комитета. Тяжко знайти тогда для ее некое специфичное функциональное место. Мне подается, что коли будет этот проект разгортываться, то хуче за все сам Лукашенко в ее взаимодействии керующую посаду не будет. А сама структура будет скрестовываться в якости инфраструктуры для политики, а не как центральная структура, якая займе место самого президента, там, на вот калионы вью изначально.
Ну, а якую ролю адыграе Беларусь падчас выбараў палату прадстаўнікоў, якія адбудуцца восенню? Спадар Кароль.
Имитационную. Белая Русь, магчыма яшчэ с либеральной Гайдукевича, магчыма с КПБ. Депутаты будут представлены як люди, якія увасабляют собой демократичную, плюралистичную, шматпартийную систему у Беларуси. А усе застанецца, як засталося. Модель с пэўнай модификацией под эпоху, под патрабаванні тых демократичных стандартов, якія як бы сцвярджаюцца, ці імітуецца их свержэнне у Беларуси.
Все ж таки незрозуміло. Вот сьогодні депутаты Палаты представников амаль 100% підтримують політику Лукашенки, а у наступному складі Палаты представников такі ж самі депутати знову ж будуть підтримувати політику Лукашенка, але одночасово вони ще будуть сябрами Білої Русі. І що це дає владам? Навошто це? Господар Король.
Зараз іде посил, і ми його чули неодноючи з вусного керівника держави, що у нас демократична система така ж, як і в Австрії, така ж, як і в інших країнах. І для підтвердження створюється модель по всіх зовнішніх прикметах демократична. Підміна сутності про створення форми.
Тут навіть ілюзія шматпартийності не вельми отримовується, тому що все ж таки Білорусь не партія. Господар Казакевич, а вы, як меркуете, якую ролю будет отыгрывать Белая Русь подчас выборов в Палату представников?
Мне не подается, что имитация демократии является зараз нечем таким истотным при створении организации Беларусь. Мне подается, что максимум, до чего имкнуться, створальники – это формование этого списка улад. Мы ведем, что, например, когда взять выборы 2004 года, этот список был сформирован. То есть фактично были оформлены все 10 депутатов еще до выборов, которые пришли от улады. Когда ранее это отбывалось у межах идеологичной вертикали, то зараз формование этого списку, теперь нам все больше его участки, будет отбываться в межах структуры Белая Русь.
Господар Казакевич, я снова же задаю питание, а на во что это уладом? Коли эту працу добро робила идеологичная вертикаль, на во что теперь ее доверять этой организации Белая Русь? Что это дает уладом? Некое двое уладе старается.
Тут вельми много мог уже быть интерпретационных схем. Вот одна из таких наибольш, может, адекватных и правдоподобных, связана с тем, что партия створается именовито как элемент противаги бюрократии. Створается параллельная структура, которая была уже непосредственно абсолютно лояльная президенту и имеет на вас питание в переемности дальнейшей. Скажем, эту структуру уже можно было бы там рихтовать для неких человека, который придет после Лукашенко, когда такое решение будет принято. Это одна из таких интерпретацию, это частка некой гульни внутри аппарата.
Фактично, Беларусь – это на самом речь не громадская организация, как подают улады, а та самая бюрократичная структура. Как может еще одна бюрократичная структура быть супротивагой той бюрократичной структуры, якая існує в державе?
Так, я позначу бы только тут один истотный момент, что это будут иншие люди. Ну и, отповедно, они уже будут иметь свои групповые интересы и гулять на отрознении помеж первыми и другими, переразмерковывающие, например, функции помеж первыми и другими, дает больше мобщимости для маневра, для тех людей, которые находятся на вершине.
Углядеть в этой структуре спробу певных сил внутри уладов, знайти модель на макчимые перемены, измены уладных особов и вышейшую у тем лику, я думаю, зараз довольно тяжко. Я бы не сказал, что это есть ставка менавито на поступовые перемены знутри номенклатурных колов.
Я с этим абсолютно згодный. Я имел на увазе дискуссии про то, что, например, Лукашенко наступный термин не будет балотоваться, будет балотоваться его сын. Сыну потребуется некая политическая структура, и у этой логики есть сенс творения такой партии, якая фактично бы была частково автономной от истинного бюрократичного аппарата.
Система, уладная, якая зараз истоє, не мая механизма на форс-мажорные обставины. Магчима, это спроба знайти такий механизм. Я думаю, так.
Ви слухали «Експертизу свободи». У дискусії брали удел головний редактор газети «Новий час» Олексій Король і головний редактор часопису «Політична сфера» Андрій Казакевич. Вів передачу Валер Карбалевич. Ви на хвалях «Радіо Свобода» у празькій студії Сергій Навумшик. Нагадаю, основні події дня. Сьогодні з тюрми на Хрестіна на волю виходять арештовані на 15 суток за удел у святкуванні Дня волі 25 заковіка. На 5 годин раней за визначений термін визволили з тюрми на Хрестіна лідера Молодого фронту Дмитра Дашкевича. Один з лідерів пустельників заявив про смерть сектантки з Білорусі праз голодний пост у Пячору Пензенській області. Улади в області провіряють гэту інформацію. Затриманого керівника гандльового дому Ждановича Євгена Шигайлова підозрюють у незаконному заволоданні землею праз зловживання службовим становищем. У Міністерстві внутрішніх справ не виключають інших затриманів у гэтай справі. Дзейнасць Беларусь гандлявала зброю з 50 державами, говорить у справаздачі Міністерства замежных справ Беларусі. Незалежні експерти оцінюють леташні об'єм беларускага військового експорту у 300 мільйонів даляраў. А теперь у нашем эфире передача «Гость на свободе». Сегодня в интернете на веб-сайте «Радио Свобода» отбылась онлайн-конференция с Олегом Козловским, керівником цыганской диаспоры Беларуси, президентом Ассоциации цыганских суполок краинов СНД и Балтии. Он родился в 63-м году в Минске, скончил гуманитарно-экономический институт, специалист у сферы международных отношений. С 1998 года узначаливает цыганскую диаспору Беларуси. Пропонуем вашей увазе фрагменты записи онлайн-конференции. Господар Олег, какие самые знакомитые цыгане у Беларуси, какие занимали посады, те написали, может быть, некие книжки, чем прославились?
Найперш назову Вальдемара Калинина, який теперь живет в Лондоне. И он переклал Библию, а так само зробил невеликую энциклопедию цыганов, которые живут в Беларуси. А от войны... Был такий цыган Миткевич, и он працавал в комитете по национальностях. После войны был такий Иван Симонтенко, и он был первым секретарем райкома партии Финчанского района. Потом все життё працавал наставником истории на Могилевщине. У его брат был Симонтенко Алексей, летчик, загинул в час войны под Москвой. Усе яны вышли с цыганского колгасу, який был у Витебской области. Назову Козловского Александра Александровича, який загинул в Кронштадте в 43-м годе. И он походил с белорусских цыганов. Приходился двоюродным братом моему деду. Был капитаном первого ранга инженерных войск. И он володал системами минной обороны. И он имел две высшейших адукации. Причем другие диплом ему вручал Калинин, И Калинин тогда сказал, что у першаню у Советском Союзе заявился цыган с двумя высшими эдукациями. А его сын зараз, Козловский Александр Александрович, депутат Державной Думы Российской Федерации от партии «Единая Россия».
Наступное питание Олегу Козловскому задає Ясь. Ци цыган Лукашенко?
Нема таких звесток, каб мы гэта ведали. Мы пытались у наших старых цыганов, якія жили у тих краях, але яны такого не ведают.
Наступное питание задает Вячек с Берести. У меня питание. Наш президент так само ваших коранёв. Как вы относитесь до его особистой, до его политики?
На конт национальности Лукашенко я уже отказал. Самое доброе у его политики, что он витает мир помих нациями. А это залог стабильности у державы. А на конт политики, нам цыганам теперь не до политики. Нам важно, как зарабить первые кроки до нормального статуса, как были и эдукация, и праца. Хотя мы так само ходим на выборы и выбираем. Мы так само хотели бы свободно ездить в Украину, Евразвязу до наших братов. Коли зараз не маем такой мягчимости, как вы ведаете. Мое особистое меркование и меркование моего народа в Беларуси повинна гучать белорусская мова найперш. Няма мовы, няма державы. По истории и царь не давал размовлять на белорусской мове, и советы не давали размовлять на белорусской мове. Белорусская мова соправды повинна быть державной. Чиновники повинны размовлять на белорусской мове, бо мы живем у Беларуси, а не в России или Польше. Як мы здесь живем, то повинны уважать язык, и мову, и ее историю.
Наступне питання Олегу Козловському задає былий народний депутат СССР Миколай Петрушенко з Талишина. У перекладі з російської гучить так. Довгий час у Талишині існувала циганська школа. Її навідували тільки діти циган. Я набула каля вокзала у районі компактного проживання циган. Дренне гэта альбо добра меркаваць тяжко. Але я особисто пропоновував узаконить її існування і звертався навіть до депутата Палати представників Адашкевича. Йон не підтримав, посилаючись на відсутність у школі формального статусу. Школу зачинили, але проблема не зникла. Може бути, варто поспробувати її відновити, у тим ліку шляхом запиту сродків від Еврозв'язу на підтримку культури про школи. З повагою, полковник запаса, член ЦК партії комуністів білоруської Миколай Петрушенко.
Особные школы нам не потребны. Коли б мы отделяем своих детей от инших, мы лечим это соправдым гетто. Гетто ненормально. В опыт былого Советского Союза у гэтом сэнсе добрый опыт. Белорусские, русские, цыганские дети могут разом научаться. Мы за то, коли б были цыганские школы, это так. Але у гэтом классе могут быть и белорусы, и евреи, и иншие национальности. Кто завгодно, кто хочет выучать нашу мову и историю. А отделить детей от инших детей, это недобро. Я ведаю про подобный опыт, який был в Чехии, у Словакии. И он ничего корыстного не дал. У Чехии дошло на угол до абсурду. На шилдах у магазинах или у ресторанах или у кафе было написано: уваход с собаками и цыганом не дозволен, заборонен. Чи ж гэта нормально? Дети повинны выучаться разом. У гэтом есть самая соправная демократия.
Наступное питание от Михася из Минску. Спадар Олег, кольки по ваших подликах цыганов проживают в Беларуси?
Коли 60 тысяч, плюс-минус 500 тысяч человек. Бо мигрируют, заезжают в Украину, ти в Россию. Ле и сюди приїжджають цигани, наприклад, з Молдови, є навіть цигани з Румунії, але не ведаю, як вони сюди доїжджають. Часом приїжджають цигани з Прикарпаття, з Буковини.
Які самі актуальні проблеми стоять перед циганською діаспорою?
Найперш, проблема едукації, соціальної політики, працювання і юридична оборона циганов. Щодо проблеми едукації, наша молодь не тримає навіть середньої едукації. Часом причина у тим, що вони самі це не жадають. А найчасніше тому, що нема грошей. Батьки мають 5, 7 та й 8 дітей.
И на всех не хапали грошей, как их можно было выучить. А по проблемам працаўладкавання есть стереотип, коли не хочет брать цыганов на працу. А так само тому, что у цыганов нема профессии. На конт юридичной обороны. У регионах шмат выпадков, коли забирают у милицию цыганов, ни у чем не виноватых. И здарается тому, что нехто нечто зрабил. А милиция кажа, скрали ваши и отказывайте вы сами, а между собой разбирайтесь. У этом сенсе мы звертались и у Министерства внутренних справ. И треба сказать, что отримали от их допомогу в этом. Выезжали на места и после разбирательства приносили пробачение. Але таких справ шмат. Здарается и так, что скрали коней. Не ведаю, ловят некого цыгана и на его все спихивают. И что той цыган, неписьменный, может доказать? Ничего. Такое здаралось не одной. Вот так.
Ці не нагадывае вам польская ініцыятыва па ўвядзенню карты паляка і адпаведна вызначэнню, хто сапраўдны паляк, а хто не паляк, дзеянні фашысцкай Нямеччыны па аддзяленню сапраўдных арыйцаў ад недачалавекаў?
Я мяркую, што калі даваць, дык даваць усім. А рабіць нейкія выбары, гэта дрэнна. Скажам, мой прадзед з польскіх цыганоў. Мы каранямі з Вільні. Нас называлі Вілінчукі. А зараз у меня есть сват из Украины. И что, я добрый и чистый, а он дрянный? Это неправильно. Мы повинны иметь однольковый шанс.
Наступное питание Олегу Козловскому задает Владимир Дорогуш с города Червеня. За свое житие я переконался, что цыганы народ как народ, мудры, талиновиты, працавиты. Сярод их, як і сярод любога іншага народу, ёсць людзі добрыя, але няпэўныя трапляюцца і кепскія. І добрых, дзякуй Богу, значна болей. Спадар Алег, чаму за столькі стагоддзяў, вандруючы, цыганскі народ захаваў сваю мову, песні, звычаі, не страціў сваю самабытнасць? Ён не растварыўся сярод іншых народаў, не асіміляваўся. Здаецца, нам, беларусам, ёсць чаму павучыцца ў цыганскага народу.
Ну, пачнём з таго, што я хачу падзякаваць аўтару за мудрыя словы. Няма дрэннай нацыі, ёсць дрэнныя людзі. А калі б все ў грамадстве так разважалі, у нас было б ўсё добра. А чаму цыгане не растварыліся? Гэта самы сапраўдны парадокс. Усё таму, што мы не мелі добрай адукацыі і іншых правоў, мы заўсёды жылі у сваём клане. Там былі свае законы і звычкі, яких мы обовязково повинны были притримливаться. А люди, які имели высшую адукацию, яны уже по-іншому глядели на гэтый свет. Часом казали, як можна так жить, як мы живем. У гэтым проблема асиміляции и интеграции.
Якія конкретно кроки повинна была б зрабіць улада, каб паспрыяць цыганской дыяспоры?
Гэта адукация, праца юридичная оборона, супрацовніцтва. Есть некоторые совместные кроки с комитетом по национальностях. У нас была проблемная ситуация у Василевича Гомельской области. Там жило шмат цыганов из Украины. Але они граждане Беларуси. И у них были тяжкие отношения с местным населением. Были бойки на дискотеках, у школах. Дошло до того, что были улетки, бейки цыганов. До нас звернулась представница цыганов из Василевич. Мы звернулись в комитет по национальностях и выехали в Василевичи, где мэр города собрал сход наставников, представников улады и лидеров цыганской диаспоры из Василевичев. Мы поразмовляли, высветили, чему отбываются такие здарения, высветили, кто мае рацию. Зараз мирно живут, никаких проблем нема. Вот такую модель разумения мы хотели бачить по всей Беларуси. Комитет, хотя и потроху, але дае нам гроши. У тым лику и наш часопис подтримливает. Дал нам гроши на костюмы, на ансамблю цыганского танца и пляска. А также добрые, дорогие испанские гитары. Вот как недавно это зробилось.
Спадар Алег, і апошняе традыцыйнае пытанне ад нашага радыё, ваша пажаданне слухачам свабоды і наведнікам нашага вэб-сайту.
Ну, найперш, свабода гэта заўсёды калі добра. Жадаю ўсім слухачам гэтага радыё якою зарекомендувала себе в історії. Дай Бог усім здоров'я і дай Боже нашій Білорусі щастя, родної мови і терпіння, якоє було у білорусів завсёди всі часи. Дякую, вельми дякую гэтаму радыву за ее правду.
Вы слухали фрагмент онлайн-конференции с Олегом Козловским, керівником цыганской діаспори Беларуси, президентом Ассоциации цыганских суполок країнов СНД и Балтии. С полным текстом онлайн-конференции можно познакомиться у нас на сайте по адресу свобода.орг.
Шановные слухачи, наступные 2 години от 22 до 24 Радио Свобода гучить у эфире на коротких хвалях 41,31 метр. Частоты 7115 и 9750 кГц, а так само на средних хвалях 612 кГц 490 метров. Заставайтесь со свободой.